говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 5 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Студия Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Прощание с Михаилом Бекетовым. Дело Михаила Косенко. История еще одного узника Болотной Дениса Луцкевича. Вторая годовщина теракта в Минском метро. И общественное слушание в Москве, связанное с реконструкцией Ленинского проспекта. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня хоронят журналиста Михаила Бекетова, который скончался в минувший понедельник. В эти часы в доме журналиста в Москве завершается гражданская панихида, а затем в храме Косьмы и Дамиана пройдет отпевание покойного. После этого состоится погребение Бекетова на Новолужинском кладбище Химок. Бекетов был одним из самых активных защитников Химкинского леса. Он был автором многих критических публикаций о деятельности властей Московской области и Химок. Ему неоднократно угрожали. В 2008 году была взорвана его машина. Через несколько месяцев он сам был жестоко избит и остался инвалидом. Дело об избиении Михаила Бекетова так и не было раскрыто. Вспоминает защитница Химкинского леса Евгения Чирикова, с которой беседовала корреспондент Радио Свобода, Свободная Европа Клэр Биг.
Последние годы он жил в своей газете, она называется «Химкинская правда», он издавал ее один. То есть он и писал туда, и издавал 15 тысяч экземпляров газеты для нашего городка. Это очень большое количество экземпляров, то есть это довольно серьезное, значимое издание. И плюс еще вся сеть распространения тоже была на нем. Это абсолютно каторжный труд, который он вел бескорыстно. И очень важный для нас труд, потому что Химки город сильно разъединенный географически. То есть это у нас 5 остановок на электричке вы проезжаете, пока едете по Химкам. При этом он разделен каналом, и жители одной части города, они просто не знают, что происходит в другой части города. Он очень некомпактный. Поэтому эта газета была просто панацеей и спасением. Если бы не эта газета, мы просто бы не знали, что происходит в Сходне, что происходит на левом берегу. Потому что с приходом новой администрации господина Стрельченко началась совершенно чудовищная застройка в Химках. Плюс началось уничтожение Химкинского леса, и Миша сыграл огромную, просто ключевую роль в том, чтобы донести эту информацию. Мое первое интервью в моей жизни у меня брал журналист Михаил Бекетов про Химкинский лес. И Миша первый написал хорошую, длинную статью о ситуации с Химкинским лесом, а потом писал такие статьи регулярно. И, собственно говоря, он первый понял, что за этим проектом стоит коррупция. Тогда еще у нас было такое, местечковое представление о том, что коррупция, да, это где-то вот здесь, внизу, там, на уровне мэра, может быть, но выше коррупции быть не может. А Миша меня еще 5 лет назад предупреждал: Женя, смотри, это проект коррупционный. И он оказался, представьте себе, совершенно прав. И Миша это каким-то образом знал 5 лет назад. То есть его журналистское чутье его абсолютно не обманывало. Но почему так? Да потому что он, во-первых, человек с богатой биографией. Он и на БАМе работал. Он и в десантных войсках служил. Он и получил замечательное образование журналистское. Он в горячих точках, как журналист, побывал. Один раз его чуть не убило в одной из этих горячих точек. Он организовал городскую газету «Химкинские новости», которая потом вот на него же всякие пасквили и писала, когда власть в городе сменилась. Но человек очень одаренный и настолько огненный. Вы знаете, прямо у меня перед глазами стоит эта картина. Гигант двухметрового роста, красавец, да, Миша, который быстро прибегает, оставляет пачку газет, он всегда торопился, ему надо было все быстро, потом быстро убегает, назначает какие-то новые встречи, ругается на администрацию, радуется, если какие-то победы есть. Ну, то есть он очень-очень светлый и чистый, хороший человек, и нам его, честное слово, вот, безумно не хватает.
Удавалось ли вас посещать его в последнее время?
Первое время, да, когда я его увидела сразу после реанимации, да, это было страшное время, и самое страшное в моей жизни, это вот увидеть Мишу после реанимации, когда от него осталось ровно половина. Он похудел на 50 килограмм, ему отняли ногу, 4 пальца, он был полупарализован. И уже до конца жизни он так и не научился говорить, то есть он говорил одно слово «окачо», Та рука, которая была с пальцами, она была парализована, и поэтому писать он ничего не мог. Мне очень запомнилась наша, ну, одна из наших последних встреч. Я к нему пришла, как раз по пути шла в наш лагерь защитников Химкинского леса, шла к Мише, в Тарбеево, просто по пути было. Ну, разговаривать с ним, конечно, было невозможно. Он как ребенок грудной улыбался и кивал, но понять, как бы понимает он себя или нет, было сложно. Хотя глаза абсолютно иконописные, и казалось, он себя понимает. Ему очень понравилось, мы решили его как-то развлечь, и друзья предложили, давай ты ему спой чего-нибудь. И я спела ему песню, русскую народную песню, и он так хорошо задушевно слушал, ему так понравилось, то есть это был очень яркий для меня момент в нашем с ним общении. Но, честно говоря, больно было мне смотреть, потому что я помнила его очень здоровым человеком, во что его превратили, и это огромное горе. И самое печальное, что Миша же знал, что на него готовится нападение, он говорил, что если со мной что-то случится, ищите в администрации городского округа Хим.
Но все-таки удавалось ли вам с ним общаться каким-то образом?
Ну, я описала, какое у него состояние. Его сделали глубочайшим инвалидом. Mm. Человек говорил одно слово. Слегка шевелил рукой, которая с пальцами. Он не мог зажать ни ручку, ни написать ничего. У него в голове была такая рана, то есть у него там была дырка размером с грейпфрут хороший. То есть его просто практически убили. Его били битами и как-то его настолько изуродовали, что чудо, что он вообще выжил. Он же там уже начал на этой земле отходить. Он практически умер там. Он после избиения, он еще сутки на земле пролежал. И у него начался процесс сепсиса. Поэтому вообще то, что он хоть как-то жил, да, это уже просто чудо. Спасибо большое докторам Склифосовского, которые его к жизни вернули. Потому что первые прогнозы, когда он оказался в Химкинской больнице, мы вызвали к нему доктора из института Вишневского, он сказал так, 2 дня, и он умирает. А тут вот благодаря тому, что его привели в институт Склифосовского, там ему удалось вернуть к жизни. Это, конечно, подвиг был врачебный. Естественно, они его как бы физически к жизни вернули, а вот вернуть его полностью, это было уже, наверное, невозможно. То есть можно сказать, что его убили 3 года назад. И все это время он просто умирал, потому что это невозможно восстановить человека после таких ранений. Физически просто нереально.
Смерть бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» на совести российских властей – это главная мысль публикации, которая появилась в блогах на сайте Комитета защиты журналистов. Вина властей в том, что это политически мотивированное преступление не было раскрыто, несмотря на личное обещание президента Владимира Путина. Подобное заявление приняла также международная организация «Репортеры без границ». Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Продолжается акция в поддержку заключенных по болотному делу «Один день, одно имя». Сегодня день Дениса Луцкевича. Молодой человек был сильно избит сотрудниками ОМОНа, однако никакие доказательства защиты судом не были приняты во внимание. О Денисе Луцкевиче и его участии в акции на Болотной площади 6 мая корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской рассказал адвокат Дмитрий Динзе.
По видеозаписям получается, что на него фактически охотился ОМОН, который находился 6 мая на Болотной.
А что вызвало такую реакцию?
Вы знаете, выборка непосредственно лиц, которых задерживали, она достаточно пространная. Как видно на видеозаписях, сотрудники полиции хватали всех, кто стоял рядом с ними. И кто им, так скажем, казался потенциально общественно опасным. Поэтому говорить о том, что конкретных лиц каких-то там, может быть, и вычисляли в толпе, которые вели активные действия. Но в основном логика задержания не совсем ясна. Как я слышал, сотрудники полиции аргументируют это таким образом, что они выявляли в толпе наиболее активных и, соответственно, их пытались задерживать.
Но у инцидента с Денисом как раз есть достаточно много свидетелей, и на видеозаписи тоже не подтверждается его нападение на ОМОНовца. Чем аргументирует следствие содержание его под стражей?
Следствие аргументирует, как и у всех, практически у них одинаковые формулировки, за исключением данных о личности. Общественная опасность там может скрыться, имеет там родственников, за границей, либо СНГ.
Тот факт, что у Дениса отец гражданин Украины, Денис тоже был гражданином Украины, а на ваш взгляд, это делает его ситуацию более сложной?
Дело в том, что неоднократно, и это не опровергается материалами дела, было сказано суду, следователю о том, что Денис не поддерживает связи непосредственно со своими родственниками, которые находятся за рубежом. Его родина – Россия, он гражданин России. Службу в армии проходил в России, живет уже достаточно долгое время в России. Поэтому аргументация того, что он может скрыться, а может и не скрыться, они не подтверждают, они просто говорят, что вот априори он может скрыться, а мы говорим, что не может скрыться. Ну а суд решает уже на этом основании, кому верить. Естественно, верит следователь.
Какое впечатление на вас произвел вообще Денис?
Нормальный, адекватный, хороший парень. Патриот нашей Родины. Ничего плохого про него не могу сказать. То, что происходило на площади, конечно, у многих общественности вызвало негативную оценку. И он, как бывший военнослужащий, как морской пехотинец, пытался каким-то образом защищать людей, которые находились на площади, но не такими активными действиями, что кого-то каким-то образом там отталкивать, нападать на сотрудников. Насколько я знаю, он там пытался помочь какой-то женщине, которую сотрудники полиции схватили, начали раздирать ее на части, пытался оттаскивать эту женщину. И, наверное, попал в поле зрения сотрудников полиции таким образом. Когда пошел штурм, насколько мы знаем, рассечение толпы, так называемое, со стороны ОМОНа, там они уже всех задерживали под общую гребенку. Ему неоднократно удавалось уходить от таких задержаний просто-напросто. Но очень юркий и подготовленный парень. Но никаким образом он не оказывал какого-то силового противодействия сотрудникам. Это вообще исключено. Есть еще там у них данные, что якобы он там кидался какими-то кусками асфальта. Притом это на субъективное мнение отдано на откуп свидетелей со стороны сотрудников ОМОНа, которые, как мы знаем, заинтересованы в исходе дела. Смотрим, отдана команда, если, не дай бог, они, насколько я понимаю, будут говорить как-то по-другому, будут просто уволены из органов. Потому что здесь все сотрудники ОМОНа, включая там исследователи, которые ведут это дело, они ангажированы и заинтересованы в исходе дела. Потому что есть команда сверху. Ни для кого это не секрет. Вопрос, кто отдал эту команду, насколько далеко это наверх идет. Вот это очень интересная проблема, которая интересует не только сторону защиты, я думаю, и общественность. Я могу сказать, что в рамках рассмотрения мер пресечения, в рамках сбора доказательств и удовлетворения каких-то ходатайств защиты вообще нет никакой объективности. Я в ходе предварительного следствия неоднократно просил установить многие обстоятельства. У меня достаточно объемные ходатайства были поданы в рамках установления обстоятельств по уголовному делу. Ни одно мое ходатайство не было удовлетворено стороной обвинения, то есть следователя, который собирает эти доказательства и впоследствии представляет их в суду. Поэтому, естественно, я могу говорить только о необъективности следствия, о необъективности работы как суда, так и следователя, так и оперативного сопровождения, которое идет по этому делу. Не говоря уже обо всех иных структурах, которые, естественно, просто-напросто подыгрывают органам следствия, подыгрывают суду.
Денис на Болотной площади был сильно избит, и там были достаточно очевидные доказательства этого. Как он себя сейчас чувствует?
Парень все-таки молодой, чуть больше 20 лет ему. Соответственно, чувствует он себя не очень хорошо. Ну, тогда на момент задержания его сильно действительно избили. Его избили резиновыми палками. Возможно, били еще как-то иным образом. Может быть, ногами там таскали его по асфальту. Потому что на него напали со спины, положили его на асфальт и били, соответственно, палками. То, что зафиксировано, с нашей стороны было проведено исследование по тем телесным повреждениям, которые у него были диагностированы, ему фактически был причинен легкий вред здоровью. Было написано заявление о совершении преступления со стороны сотрудников ОМОНа, как раз, которые его и задерживали. Вынесен отказ возбуждения уголовного дела по факту причинения ему телесных повреждений. Органы предварительного следствия посчитали, что все в ту силу, которую прилагала полиция, она была обоснована. Что касается состояния его здоровья, то у него проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Он неоднократно лечился в разных клиниках, то у него очень сильно болят ноги. Ему очень сложно бывает ходить. Находясь в СИЗО, он не получает должного, соответственно, лечения, не получает определенных процедур, и, соответственно, ему достаточно проблематично содержаться в СИЗО.
Говорил адвокат Дениса Луцкевича Дмитрий Динзе. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы продолжает рассматривать дело Михаила Косенко, одного из 26 фигурантов болотного дела. Михаилу Косенко предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Однако следователи не просят отправить подсудимого в колонию. Они настаивают на принудительном лечении Косенко, ссылаясь на психиатрическую экспертизу, которая установила, что в момент событий 6 мая прошлого года на Болотной площади Косенко не мог осознавать общественную опасность своих действий. Дело Михаила Косенко Замоскворецкий суд рассматривает с ноября прошлого года. Предыдущее заседание, на котором государственный обвинитель завершил оглашение письменных материалов дела, состоялось в середине февраля. Слушание, назначенное на начало марта, отменили из-за занятости судьи Людмилы Москаленко. На сегодняшнем заседании стороны собираются допросить свидетелей обвинения. О том, как эти показания могут повлиять на ситуацию и почему дело рассматривают с такими перерывами, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова до начала сегодняшнего заседания побеседовала с адвокатом Михаила Косенко Валерием Шухардиным.
С буквы закона такое растягивание рассмотрения дела, оно абсолютно недопустимо. Здесь напрямую нарушаются разумные сроки рассмотрения дела. То есть у нас дело лежит месяцами без какого-либо движения. Причем это происходит по вине судебной власти, по вине суда, самой судьи. То она заболела, отложили на месяц, то она в совещательной комнате опять отложили на месяц. Здесь напрямую незаконность здесь суда в настоящем деле. И поэтому грубейшим образом нарушается право Косенко у нас как на рассмотрение дела в разумные сроки, так и его право на свободу, которое гарантирует в том числе и право на быстрое, срочное рассмотрение дела без какой-либо задержки, если лицо содержится под стражей. Однако этого не происходит.
А на ваш взгляд, почему вот так затягивают? Чего-то ждут или какие причины?
Объяснить полной уверенностью, конечно, невозможно подобные действия суда, но складывается впечатление, что суд не желает рассматривать это дело активно. Чего ждут, на самом деле непонятно. То ли ждут, когда основное дело поступит в суд и будет рассматриваться уже в суде, и тогда уже, возможно, уже это дело будет не первым делом, а уже следующим после того дела. Может быть, этого добивается, не знаю. Потому что, на самом деле, абсолютно вот такое затягивание рассмотрения уголовного дела, оно встречается в последнее время крайне редко, поскольку у судей сейчас очень строгие требования как раз к рассмотрению дела, именно быстрого рассмотрения, без задержек. Здесь уже за 6 месяцев мы изучили там несколько листов материалов дела, там в общей сложности, скажем так, не больше, чем, наверное, полтома из 40 там с лишних томов. Абсолютно непонятно подобное затягивание.
Как вообще сам Михаил Косенко? Его направили в психиатрическое отделение Бутырки. Там ли он находится до сих пор? Как его состояние?
Ну, находится сейчас в медицинском стационаре, который находится у нас в СИЗО-2 Бутырка. Формально его там лечат. Фактически дают лишь по одной таблетке в день, и в этом заключается все его лечение. Ничего другого с ним не происходит. Находится он в обычной камере. В камере около 8 человек. Абсолютно обычная камера, которая расположена просто на территории медсанчасти. Ну, состояние здоровья у него, как оно было, такое оно и осталось. Естественно, улучшений, я думаю, что фактических у него нет, поскольку не думаю, что содержание в следственном изоляторе каким-то образом сказалось положительно на его состояние здоровья. Он является инвалидом второй группы. Наши следственные изоляторы, ну, никак не приспособлены для содержания инвалидов. Никаких надлежащих условий, именно специальных условий для содержания инвалидов у нас в следственных изоляторах не имеется. И поэтому, естественно, все ему подчиняет страдания, физические, как бы, боли, моральные страдания гораздо большей степени, чем обычно заключенным.
В четверг ожидается допрос свидетелей со стороны обвинения. Вот с вашей точки зрения, какие они могут дать показания, насколько эти показания могут повлиять на характер дела и на Михаила Косенко?
Мы уже несколько судебных заседаний ждем свидетелей обвинения, в том числе и потерпевших. Показания, которые они давали на предварительном следствии, они изложены в постановлении, с которым дело пришло в суд. Потому что они, скорее всего, будут придерживаться тем же самым показаниям, которые они давали ранее. Все показания всех потерпевших свидетелей обвинения на 99%, они не касаются непосредственно самого Михаила Косенко и каким-то образом повлиять как бы не могут. То есть все потерпевшие и все свидетели обвинения тут говорит о том, что на площади имели место, скажем так, массовые беспорядки в их личном понимании этого слова.
Говорил адвокат Михаила Косенко Валерий Шухардин. Апелляционная коллегия Верховного суда сегодня проведет слушание по жалобе бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова на решение о законности досрочного лишения его мандата. Гудков считает решение Думы незаконным и необоснованным. Сейчас в Думе раздаются призывы лишить мандата и сына Гудкова Дмитрия. Оба они недавно были исключены из партии «Справедливая Россия» за активное участие в деятельности так называемой несистемной оппозиции. Мой коллега Валентин Барышников беседовал с Геннадием Гудковым об оппозиции и его ожиданиях от слушаний в Верховном суде.
Как реалист, я понимаю, что вероятность пересмотра решения, оно на самом деле настолько безграмотное, настолько не имеет никакого отношения к юриспруденции, вообще к правосудию, тем не менее, вероятность пересмотра даже такого абсолютно безграмотного юридического решения, я думаю, что там какие-то проценты. Потому что у нас нет правосудия, а раз нет правосудия, то, естественно, апелляционная инстанция будет защищать своего коллегу, который там под давлением или в силу каких-то иных обстоятельств принял решение, которое не мог принять ни один суд в нормальной цивилизованной стране. Тогда особо не жду, но, тем не менее, мы обязаны пройти эту процедуру. Как оптимист, конечно, я надеюсь, а вдруг все-таки там судьи перестанут быть статистами процесса, а вдруг они станут действительно людьми, которые будут руководствоваться законом российским. Но надежды на это крайне мало.
Потом, какие ваши будут действия в случае, если вам откажут?
Мы специально проходим все инстанции, чтобы иметь возможность обратиться в Европейский суд по правам человека, поскольку мои адвокаты, коллеги, да и я и сам убеждены, что мои права нарушены, права моих избирателей нарушены. И надо этот вопрос решать в объективном европейском правосудии, который не руководствуется никаким телефонным правом, уж тем более российским, и который будет рассматривать вопрос, исходя из здравого смысла и законодательства, и законов.
Сейчас обвиняют разных депутатов в том, что они занимаются бизнесом, депутаты слагают полномочия. Это какой-то новый виток политической борьбы вот такой, или это что-то еще?
Мы предупреждали партию власти, что она запускает процесс, который она не сможет контролировать. И вот то, что она сделала со мной, дело даже не в моей судьбе, а вообще этот прецедент опасен тем, что запущен маховик внесудебных расправ, внесудебных преследований. Потому что, по сути дела, моя вина определялась не в ходе какого-то даже нашего судебного расследования, которое изобилует всякими проблемами, а определялась путем голосования моих политических оппонентов. В принципе, я вообще удивляюсь, что мне инкриминировано так мало. Можно было бы туда добавить все нераскрытые преступления, которые я якобы совершал. Можно было бы добавить даже поджог Рейхстага и какие-то там разрушения Карфагена. И, в принципе, можно было проголосовать путем голосования определить, что и Карфаген я разрушил, и Рейхстаг поджег. Вот в этом опасность этого прецедента. И, конечно, то, что сейчас происходит с Думой, это отражение этого процесса. Потому что брошен камень в болото, и волны до сих пор не могут, как говорится, успокоиться. Наоборот, они расходятся, вступают в резонанс, и все этих волн больше и больше, потому что совершенно очевидно, что раз вы вводите такой стандарт, что по ксерокопии протокола увольняете депутата, лишаете его статуса, идете по пути внесудебного расследования, вот вам, пожалуйста, еще материалы. И попробуйте не отреагировать. И сегодня мои сторонники, в том числе, в первую очередь мои сторонники, они сегодня делают так, что власть вынуждена реагировать. Вот вынуждена уйти Пехтин. Вынужден уйти Крышов. Это не мы желали, чтобы они ушли. Им деваться некуда, понимаете? Им просто деваться некуда, как отправить в отставку там депутата Крышова, у которого у меня никаких личных претензий нет, как отправить в отставку депутата Пехтина. Все-таки он у нас был мерило этики депутатской. Оказалось, вот это мерило такое у нас сегодня. И дальше этот процесс идет. Сейчас члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и прочее, прочее, прочее. Власть, конечно, пытается контр-игру какую-то провести, кого-то там в чем-то опять начинает обвинять, но все мелочи. Потому что основные нарушения допускает сама власть. Основные сегодня активы – это у тех, кто сегодня у власти. И это очень хорошо, кстати говоря, потому что это еще раз объясняет народу, а ради чего такая борьба за власть. Ведь люди не понимают, а за что они там борются, а почему они так не хотят уходить. А они не хотят уходить, потому что каждый день в России присваивается 1 миллиард долларов.
Вот вас лишили депутатского мандата. Сейчас идет атака на вашего сына Дмитрия Гудкова. Перед этим вас вместе с сыном изгнали из партии «Справедливая Россия» за то, что вы сотрудничали с так называемой несистемной оппозицией. Получается так, что вас фактически выталкивают вот в это поле непарламентской оппозиционной борьбы.
У нас вся системная оппозиция сегодня, к сожалению, скатывается к соглашательской позиции, к сотрудничеству власти – потому что очень много сегодня увеличено средств из бюджета, которые направляются в бюджеты партии. Поэтому есть оппозиция, есть власть. И есть те, кто сегодня в угоду власти, скажем так, отказывается от своих принципов. То, что власть мстительная и мелкая, и злобная, за примерами далеко ходить не надо. Понятно, идет операция по зачистке Гудковых. Сначала разрушили компанию семейную, весь бизнес семейный. Потом выгнали Геннадия Гудкова из Думы. Теперь взялись за Дмитрия. Идет зачистка как месть за политическую активность, месть за, скажем, поддержку уличного протестного движения. Посмотрите, что делают с лидерами Координационного совета оппозиции. Навальный под уголовным расследованием. Удальцов арестован. Там Данилов находится в тюрьме. Развожаев арестован. Обыски. Я не знаю, по-моему, может быть, даже мы там с Дмитрием одни из немногих, у которых еще не было обысков. А так вообще, в принципе, обыском там еще, наверное, десяток-полтора членов Координационного совета оппозиции. Это говорит о том, что вот эта зачистка, попытка запугать, попытка затравить, попытка задушить, она продолжается со стороны власти. Власть показывает, что она будет действовать без закона. Идет уголовное дело на десятки людей по статье, по составу массовых беспорядки, которых в принципе не было. Да? То есть ни один юрист вам не скажет, что будет массовый беспорядок, кроме следователя Следственного комитета, которому велено так расследовать. Вот просто правовой беспредел, провоцируемый власть. А потом они хотят, чтобы народ уважал закон.
То есть власть жестко взяла курс на такое силовое подавление оппозиции?
Ну, я бы сказал так. Пока еще нет массовых репрессий. Репрессии носят выборочный, иногда точечный характер. Но действительно власть решила поставить разграничительный барьер между той оппозицией, которая прикормлена. Оппозиции в Думе нет. Или, по крайней мере, там остались отдельные последние очаги какой-то там оппозиции. К сожалению, больше даже в КПРФ, чем в «Справедливой России». Но все равно это такие вот локальные очаги. И настоящая-то оппозиция, получается, в России сегодня та, которая вне парламента. Та, которая, может быть, даже не объединена в политической партии, хотя часть партийная. И вот с этой оппозицией действительно разбирается самым жесточайшим и беспредельным образом.
Валентин Барышников беседовал с Геннадием Гудковым, чью жалобу на незаконность лишения его депутатского мандата рассматривает сегодня Верховный суд России. Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода» в полдень, в студии Арслан Саидов. Министр обороны США Чак Хейгел предупредил в среду Северную Корею о том, что она подошла к крайней черте. Известие о том, что Пхеньян намерен в ближайшие дни провести испытание баллистической ракеты средней дальности, вызвали заметное беспокойство в Соединенных Штатах. Передает корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин.
В среду министр обороны США Чак Хейгел и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси провели пресс-конференцию, единственной темой которой было противостояние Северной Корее. Северная Корея с ее воинственными заявлениями и с ее акциями скользит очень близко у опасной черты, заявил министр обороны США. Поводом для встречи министра и генерала с журналистами стало ожидающееся испытание Северной Кореи баллистической ракеты средней дальности, в радиусе действия которой находится весь регион и даже Гавайи. Запуск, по словам американских экспертов, может произойти в ближайшие часы и дни. Вопрос о том, как ответить на него, превратился в актуальную политическую тему. Во вторник, во время слушаний в Сенатском комитете по делам вооруженных сил, сенатор Маккейн потребовал от адмирала Сэмюэля Локлира, командующего американскими силами в Тихоокеанском регионе, ответа на вопрос, намерены ли США сбить северокорейскую ракету. «Есть ли у нас техническая возможность перехватить северокорейскую ракету в случае ее запуска?» — спросил сенатор. «Да. Порекомендуете ли вы такую акцию вне зависимости от того, по какой цели будет выпущена ракета?» «Нет, я не дам такой рекомендации», — ответил адмирал, пояснив, что все будет зависеть от того, куда будет направлена ракета. Такой точки зрения придерживается и конгрессмен-республиканец Дан Лэмборн. «Если ракета упадет в воду, нам нет смысла жертвовать одной из дорогостоящих ракет-перехватчиков», говорит конгрессмен. «У нас есть возможность быстро определить траекторию полета северокорейской ракеты и понять, упадет ли она на территории наших союзников, на Гавайских островах или на Гуаме». Необычные дебаты о том, сбивать или не сбивать ракету, стали производным необычной ситуации. Развитие конфликта непредсказуемо. Вашингтон не знает, как вести дела с Ким Чен Имом. который в противостоянии с Соединенными Штатами и Кореей уже пересек пределы дозволенного, установленного его отцом-диктатором. Во время пресс-конференции министр обороны США посетовал: «Ким Чен Ын непредсказуем», — сказал он, — «его страна непредсказуема». Сторонники жестких мер считают, что в данной ситуации необходимо проявить твердость и уничтожить северокорейскую ракету, чтобы убедить Пхеньян в серьезности намерений США, что тот факт, что прежние провокации сходили ему с рук, добавил дерзости Северной Кореи. Кое-кто даже надеется, что подобные угрозы заставят Кима отказаться от идеи испытания ракеты. До сих пор Вашингтон действовал решительно. Он, например, демонстративно задействовал в ежегодных американо-южнокорейских учениях лучшие силы американской авиации, включая бомбардировщики-невидимки. Между тем, пока непонятно и то, какую, собственно, ракету готовится запустить Северная Корея. По словам адмирала Локлира, речь идет о баллистической ракете средней дальности, которую Пентагон окрестил «Мусудан», с радиусом действия около 6000 километров. Информация об этой ракете появилась около 8 лет назад. Впервые она была продемонстрирована миру в 2010 году на военном параде. По словам экспертов, внешне ракета сильно напоминает советскую ракету ССН-6, которая была создана в 60-х годах прошлого века для запуска с подводных лодок. Считается, что дизайн ракеты Пхеньян получил из рук членов группы, разрабатывавшей эту ракету для Советского Союза. Согласно газете Christian Science Monitor, создание своей собственной ракеты средней дальности по советскому образцу, пусть даже 50-летней давности, станет гигантским техническим прыжком для режима Кима. До сих пор северокорейские ракеты представляли собой копии советских скадов. «Мусудан» вдвойне превосходит их по дальности действия. Эта ракета должна быть значительно надежнее всего, что находится ныне в арсенале Пхеньяна. Но кое-кто из экспертов предполагает, что на параде в Пхеньяне был представлен лишь муляж мощной советской ракеты, а под ее оболочкой скрывается двигатель скада. Это предположение было сделано, потому что на представленной на параде ракете была установлена боеголовка, напоминающая по виду советские ядерные боеголовки, хотя считается, что Северная Корея не способна пока их создать. Испытание этой ракеты может дать экспертам, наконец, ясное представление о том, что в действительности есть у Северной Кореи. Интересно, что во время пресс-конференции председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Демпси отказался отвечать на вопрос о том, насколько близка Северная Корея к созданию миниатюрной ядерной боеголовки, но заявил, что поскольку невозможно доказать обратное, Соединенные Штаты будут действовать, исходя из худшей посылки.
Передавал Юрий Жигалкин. Сегодня вторая годовщина теракта в минском метро, в результате которого погибли 15 человек. Теракту, который разделил белорусское общество, значительная часть которого не верит в официальную версию властей. Признанные судом виновными в исполнении теракта были казнены, а Беларусь остается единственной страной в Европе, где до сих пор приводят в исполнение смертные приговоры. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Сегодня в белорусской столице пройдет несколько траурных мероприятий, посвященных годовщине взрыва в минском метро. В храме-памятнике в честь всех святых пройдет молебен и возложение цветов годовщине трагических событий на станции метро «Октябрьская». Глава католической церкви Белоруссии, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, возглавит литургию за погибших и пострадавших в результате этой трагедии. 11 апреля 2011 года на станции Октябрьского Минского метрополитена сработало мощное самодельное взрывное устройство. 11 человек погибли на месте, еще четверо умерли позже в больницах. Ранения разной тяжести получили свыше 100 человек. Виновными в совершении теракта были признаны белорусские граждане 26-летний Владислав Ковалев и Дмитрий Коновалов. Верховным судом они были приговорены к смертной казни. Дмитрий Коновалов, согласно решению суда, был признан исполнителем теракта, а Владислав Ковалев приговорен к смерти за соучастие в терроризме. По версии следствия, он знал о подготовке терактов, но не сообщил об этом. Во время процесса Ковалев заявил о своей невиновности, в то время как Дмитрий Коновалов не давал никаких показаний. После того, как белорусский президент Александр Лукашенко отказался помиловать приговоренных, приговор был приведен в исполнение 15 марта прошлого года. Мать Владислава, Любовь Ковалева, уверена, что ни Влад, ни Дмитрий не виновны и считает, что такое преступление не под силу совершить одиночке-дилетанту. Работала целая система, а из них обоих сделали мальчиков для битья, считает Ковалева. Со дня ареста сына она добивалась пересмотра дела, потом приговора, а теперь борется за то, чтобы узнать место захоронения сына.
И сейчас это такая тревога в душе, вот просто кажется, ну уже все, что может быть, уже все самое страшное случилось, и все равно я не могу спать. Я усну и от какого-то вот страха, от тревоги, от какого-то я просыпаюсь. Делать какую-то символическую могилу, я не знаю. Влада расстреляли в одном месте, если похоронили совершенно в другом месте. Душа должна обрести покой. Все-таки надо добиваться, чтобы они вернули Влада. Они уже все сделали, что хотели. Они наиздевались над моим сыном, они наиздевались надо мной. И сейчас продолжают издеваться. Почему? На основании чего? Откуда они это все взяли? Сухо отвечают. Сухо отвечает, прикрываясь вот этой статьей 175. Ну, где место захоронения не оглашается и тело не выдается. В отношении меня это тоже пытка.
Решение суда по делу о взрыве в Минском метро глубоко раскололо белорусское общество. Теракт вызвал множество различных версий, среди которых причастность самих властей к взрыву является одной из самых популярных. Недоверие к официальной версии подтверждается и социологическими замерами, проведенными зарегистрированным в Литве независимым институтом социально-экономических и политических исследований. Рассказывает социолог Александр Соснов.
В сентябре 2011 года они спросили о том, верит ли население в версию следствия. А версия следствия была такая: террорист-одиночка с пособником, и больше никто за ними не стоял. В эту версию верил в сентябре 2011 года всего 21% опрошенных. А то, что все-таки за ними кто-то стоял, какой-то иной заказчик, хотя они сами все это совершили, в это верило еще 32%. Но они верили в версию следствия почти 37%. Что характерно, что среди сторонников власти больше половины, 51%, верили в версию следствия. А среди противников власти 3/4 в эту версию не верили. Вот это было в сентябре. И уже по результатам суда в декабре 2011 года опрос показал, такие цифры дал, что поверили в вину Коновалова и Ковалева 37%. А не поверили 43%. Остальные воздержались от ответа.
Еще во время суда правозащитники неоднократно указывали на то, что судебный процесс не соответствовал международным правовым нормам. И некоторые свидетельства не рассматривались. Доводы защиты порой игнорировались. Журналисты также отметили, что расстрел осужденных был проведен необычайно быстро, буквально через несколько месяцев после суда. Более того, Комитет ООН по правам человека, куда поступила жалоба от родных Ковалева, призвал белорусские власти не казнить Ковалева до тех пор, пока жалоба не будет рассмотрена. Однако обращение ООН было проигнорировано. Совет Европы и Евросоюз осудили расстрел Коновалова и Ковалева и в очередной раз призвали Белоруссию, единственную в Европе страну, где до сих пор приводятся в исполнение смертные приговоры, ввести мораторий на смертную казнь. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Сегодня вечером в 6 районах Москвы пройдут публичные слушания по проекту реконструкции Ленинского проспекта на участке от МКАДа до площади Гагарина. Планы московского правительства по расширению этой магистрали и строительству на ней эстакад жители находящихся поблизости домов подвергают резкой критике. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
В городе, пережившем мучительный смог от лесных пожаров недоброй памяти лета 2010 года, все большее число людей болезненно реагирует на все, что может ухудшить экологическую обстановку, в том числе на расширение автодорог за счет уничтожения деревьев, да и сами дороги планируют приблизить к окнам квартир. Недаром на митингах против строительства северо-западной хорды и реконструкции Ленинского проспекта встречались категоричные плакаты «Хотим дышать, а не нюхать» и «МКАД под окнами? Спасибо, не надо». Впрочем, была и альтернативная акция. Столичные автомобилисты как-то устроили на Ленинском проспекте пробег в поддержку проекта реконструкции магистрали, но это совсем уж отдельная история. Как бы то ни было, высказать свои оценки горожане смогут на сегодняшних слушаниях. Эту демократичную процедуру приветствует директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
То, что власть разговаривает с горожанами, это очень хорошо, это мне нравится. Ну, по конкретному проекту у меня есть очень большие возражения. Мне не очень хотелось выдвигать, потому что я вот с этой администрацией, уже вот новой, Сергея Семеновича, я очень хорошо взаимодействую, я вхожу там в какие-нибудь общественные структуры, я действительно слушаю. То есть ситуация стала гораздо разумнее. Поэтому мне очень не хотелось по поводу больших каких-то проектов занимать негативную позицию, но, к сожалению, я не могу студентам рассказывать одно, а на конкретных примерах уже строительных решений говорить нечто совсем другое. Но вот я студентам рассказываю, ну всем, кому не лень, это рассказываю. Ну, бывают в городе улицы и бывают дороги. Вот Ленинский проспект – это улица большими буквами. Улица – это вот такой элемент железнодорожной сети, где люди живут. Она вписана в городскую застройку. Это именно так Ленинский проспект и планировался, именно так он сейчас работает. И четная и нечетная сторона – это одно комьюнити. Есть понятие «дорога». Американцы это называют «фриуэем», англичане называют «моторуэем». Вот на дороге дома не стоят. Тротуаров там нет, люди не ходят, троллейбусы тоже не ходят. Скрещивать дороги и улицы, когда вот один и тот же элемент сети является одновременно беговой улицей и куском третьего транспортного кольца, ну это очень плохое градостроительное решение. И таких решений принималось в прошлом очень много в Москве. И все они очень плохо работают. И с точки зрения городской среды, ну, можно просто поинтересоваться, сколько стоили квартиры на беговой улице до и после того, как беговая улица перестала быть улицей.
Ну да, вот. Качество жизни ухудшается, вот они и дешевеют.
И с точки зрения городской среды, которая резко ухудшается, и с точки зрения транспорта. Потому что чего не делай, беговая улица будет узким местом третьего транспортного кольца. Вот на Ленинском проспекте мы повторяем те же самые ошибки. Меня часто спрашивают, а что вы предлагаете взамен? Я взамен предлагаю любому планировщику, любому начальнику однажды в утренний, вечерний пик ездить туда и обратно по Ленинскому проспекту. Что держит Ленинский проспект на въезде в город, в утренний пик? Держит сложнейший узел на площади Гагарина, который мы не перестроим никогда, потому что там сливается третье транспортное кольцо, профсоюзная улица аж от Калужского шоссе, улица Косыгина и так далее. Все это сливается в одной этой точке. А дальше идет старая Московская улица, вот кусок Ленинского проспекта от площади Гагарина и до реки Манки. Значит, туда ускорять поток в сторону центра, делая какие-то эстакады, туннели, абсолютно бессмысленно. Просто, ну хорошо, вот у нас сейчас люди стоят на регулярных светофорах, там Университетский, Ломоносовский, Новатор, Удальцова. Ну хорошо, сказать, они все соберутся в одну гармошку на площади Гагарина. Лучше никому не будет. А теперь давайте поедем в другую сторону. Там у нас замечательный совершенно узел. Начинается Ленинский проспект, начинается Киевское шоссе. И там нормальный, крутой английский замок из-за того, что поток автомобилей поворачивает на внешнюю сторону МКАДа, которая стоит в пробке, и, соответственно, поток автомобилей правоповоротный затирает движение по проспекту. Чего бы там по дороге ни сделали, эстакаду, туннели, вот там мы будем стоять в пробке. Поэтому я бы начал с очень простой вещи. Капитальная перестройка, кстати, она и запланирована, деньги на это выделены. Капитальная перестройка этой развязки, как Киевское шоссе. Год посмотреть, как это эксплуатируется. И может мы придем к выводу, ребята, вот мы выбили вот этот тромб, открыли этот английский замок, и стало полегче, может вообще ничего делать тут не надо.
Говорит Михаил Блинкин. Между тем, московские чиновники заявляют, что отчасти уже учли требования горожан. В частности, по словам заместителя мэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, вместо планировавшихся ранее 3 эстакад в проекте реконструкции Ленинского проспекта оставили всего 1. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Чехии учреждена международная премия имени Вацлава Гавела. Гавеловская премия будет вручаться ежегодно в октябре за гражданское мужество и выдающиеся достижения в области прав человека, рассказывает Александра Вагнер.
Парламентская ассамблея Совета Европы, фонд «Хартия 77» и библиотека Вацлава Гавела после кончины в декабре 2011 года бывшего президента Чехии по отдельности выступали с инициативой учредить Гавеловскую премию. В марте этого года эти организации подписали в Праге соглашение о совместном выборе лауреата. Решение о награждении будет приниматься при участии представителей учрежденного Вацлавом Гавелом и его женой Дагмар фонда «Виза-97», а также гуманитарных гуманитарной организации «Человек в беде» и фонда «Форум-2000». Премия Вацлава Гавела будет вручаться правозащитнику или общественной организации за выдающиеся заслуги в области прав человека и заменит премию прав человека, которую Парламентская ассамблея Совета Европы учредила в 2007 году. С тех пор премия ПАСЕ вручалась только дважды – британско-ирландскому отделению организации Human Rights Watch и российской неправительственной организации «Комитет против пыток». Премия Вацлава Гавела будет вручаться в Страсбурге ежегодно на открытии осенней сессии ПАСЕ. Лауреат получит диплом и материальную награду – 60 тысяч евро. Средства предоставляет правительство Чехии. После вручения в Праге будет проводиться международная конференция, посвященная правам человека в мире, главным гостем на которой станет лауреат. В социалистическое время драматург и публицист Вацлав Гавел был одним из немногих, кто открыто критиковал действующую власть в Чехословакии. В письме генеральному секретарю коммунистической партии Густаву Гусаку в апреле 1975 года Гавел обращал внимание на то, что сохранение власти коммунистами сопровождается унижением человеческого достоинства, растущим страхом и возникновением духовного общественного кризиса из-за политических процессов, нечестных выборов и необходимости принудительного участия в политической жизни. Эти убеждения вели Гавела к участию в гражданской инициативе «Хартия-77», в программном документе которой участники призывали соблюдать права человека в Чехословакии. Права человека Гавел защищал и позже, занимая пост последнего президента Чехословакии и первого президента независимой Чехии. Эти причины и побудили близкого друга бывшего чешского президента, физика и основателя фонда «Хартия-77» Франтишека Яноуха выступить с предложением учредить премию имени Вацлава Гавела вскоре после его кончины.
Для меня это было весьма естественно сделать такое предложение, потому что я с Вацлавом Гавелом был связан почти три десятка лет, и мы с ним учреждали несколько премий. Это премия Тома Стоппарда, это премия Франтишка Кригеля, и это премия Ярослава Сайфельда. Стоппарда и Сайфельда – это литературные премии. А Франтишка Кригеля – это за гражданское мужество. И тогда Вацлава Гавла не стало, имея в виду его известность и ангажирование в делах прав человека в течение практически половины своей жизни, с 60-х лет, то мне казалось, что это мой моральный долг. Потом пришли и другие организации, началась дискуссия о том, как сделать. И, наконец, мы обратились в Совет Европы. Две организации в Чехии, библиотека Вацлава Гавела в Праге и, значит, фонд «Хартии-77» подписали договор, чтобы им вместе присуждать премию Вацлава Гавела. Премия будет вручаться в Страсбурге, и на следующий день будет в Праге происходить чествование лауреата.
Европейский парламент вручает Сахаровскую премию. К премии имени Вацлава Гавела имеет отношение Совет Европы. В чем все-таки будет специфика конкретно премии Вацлава Гавела?
Есть две организации. Европейский парламент, есть Совет Европы. И вот эта организация решила, что она хочет создать аналогичную премию, как Сахаровская, но которая будет базирована в Страсбурге. И я думаю, вы знаете, нарушений прав человека в мире так много, что премии можно было бы создать несколько. И премия Вацлава Гавела, она будет немного больше, чем Сахаровская премия.
Есть ли какой-нибудь кандидат на первую премию, которая будет вручаться осенью этого года?
Первая встреча представителей, которые будут потом голосовать, произойдет в конце июня. И, конечно, разглашение кандидатов не входит в правила.
Я хотела бы спросить тогда по-другому. Вы, как близкий друг Вацлава Гавела, наверняка будете рекомендовать правозащитника, который был близок, возможно, к Вацлаву Гавелу. Кого вы конкретно могли бы рекомендовать на первую премию Вацлава Гавела?
Кандидат может быть в Китае. Кандидат вполне естественно может быть в России, где нарушения прав человека очень серьезные. Кандидат может быть из Южной Америки, возможно, в арабских странах. Эти две премии в плюс Нобелевская премия мира, она часто дается за борьбу за права человека, ведь получил ее Сахаров, например. То есть вот эти три премии должны иметь достаточно много достойных кандидатов.
Франтишек Янух рассказывал о премии Вацлава Гавела. Имя первого лауреата станет известно в октябре этого года. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Кинофестиваль «32 мая», задача которого – показать лучшие за последние несколько лет документальные фильмы о правах человека, открылся показом нашумевшего фильма «Зима, уходи» о политических событиях прошлой зимы. Его создали 10 молодых режиссеров, учеников мастерской Марины Разбежкиной. Они 2 месяца подряд не выпускали из рук камеры, чтобы запечатлеть хроники зимних протестов накануне президентских выборов. Это не только митинги, но и лица и разговоры их участников и противников. На открытии прошла презентация видеороликов, посвященных спорным вопросам в области прав человека, снятых и смонтированных школьниками в рамках голландской программы Free to Choose музея Анны Франк. Барон Мюнхгаузен, как известно, открыл дополнительный день в году, 32 мая, но ему никто не поверил, как не верили и многим иным героям, совершавшим открытие и подвиги ради человечества. На нашем фестивале мы хотим показывать кино про героев и для героев, а также некоторых неизвестных героев делать известными, говорит один из организаторов фестиваля Максим Иванцов.
В этом году кинофестиваль получился очень ровным, и главный фильм, наверное, выбрать тяжело. С одной стороны, открытие фильма «Зима, уходи», который уже показывался в России, хотя он не шел в кинотеатрах массово. И этот фильм создает воодушевляющее настроение, он про протесты, про воодушевление. Но через день мы покажем другой фильм, который называется «Обратно на площадь Тахрир». Этот фильм про то, что было в Египте после революции. По-прежнему там преследовали людей за инакомыслие. В пятницу у нас будет интересная дискуссия. У нас будет Илья Барабанов из Москвы, который освещал эти события из Египта с самой площади Тахрир.
Для петербуржцев особое значение имеет фильм голландского режиссера Джессики Гортер «900 дней. Непредвзятый взгляд на один из самых трагических и закрытых советских мифов». Фильм пытается рассказать о том, чего не вместил в себя официальный миф о блокаде Ленинграда, чего люди не знают и до сих пор не хотят знать.
Там есть разные истории, как люди себя порядочно вели, и про то, как непорядочно себя вели во время блокады. И, во-вторых, там рассказывается в том числе про то, как живут сейчас блокадники, про то, какие у них сейчас существуют проблемы. Я знаю, что этот фильм показывали учителям истории, и учителя истории говорили, что этот фильм ни за что нельзя показывать детям, потому что он не воспитывает в должной мере чувство патриотизма. А нам кажется как раз, что такие фильмы и нужно показывать, в том числе детям. Мы после этого фильма тоже устроим дискуссию, как вообще работать с темой войны, и с темой блокады, и с темой Второй мировой войны.
В программе кинофестиваля также фильм «Дешифровщик» об отце-основателе компьютерной науки, подвергшемся гонениям из-за своей гомосексуальности. Фильм «Другой Челси. История из Донецка» о жителях Донецка, тоскующих по Советскому Союзу. Фильм «Если дерево упадет» об экологическом терроризме. Есть и специальное мероприятие «Солдатские матери берут в руки камеру», говорит сотрудница организации Елена Попова.
Мы хотим рассказать о видеоактивизме организации, как можно использовать камеры, как нам кажется, она могла бы быть использована дальше, не только сотрудниками организации, но и людьми, волонтерами, для защиты прав призывников, чтобы сказать какие-то истории, связанные с армией, чтобы продвигать какие-то определенные позиции. У нас есть видео методические, есть видео такие полевые, острые конфликтные ситуации в военкомате, в призывном пункте. Например, когда мы заходим на призывной пункт, а там уже сидят наловленные с улиц или из общежитий призывники, и просто заходишь и начинаешь объяснять, что вообще-то это все незаконно, и вы можете, кстати, выйти. А люди сидят зомбированные, и видно, как это происходит. Как от этих камер разбегаются сотрудники военкомата в разные стороны.
Очень важно, что фестиваль проходит на площадке лаборатории ОН-театра, считает Максим Иванцов.
Это площадка, где молодые зрители, которые скорее ходят в театр. А тема прав человека, они часто с ней не знакомы, и многого, в том числе, что в Петербурге происходит, им неизвестно. Это не про факты протеста, не про стратегию 31, культурная публика, но при этом они этого не знают. Когда пришли мы на их площадку, они тоже об этом узнают. И мы всегда рады, когда у нас приходят люди в возрасте на наш кинофестиваль. У нас всегда бесплатные показы, всегда оставлены места для пожилых людей. Нам кажется, это очень здорово, когда эти люди включены в культурную жизнь города.
В числе специальных гостей фестиваля депутат законодательного собрания Борис Вишневский, участник протестных акций прошлой зимы.
Соединенной России, усилиями путинской пропаганды и федеральных телеканалов, слово «правозащитник» стало уже синонимом то ли слова «иностранный агент», то ли враг народа, то ли агент влияния, но уж точно чего-то нехорошего. Для того, чтобы сегодня открыто назвать себя правозащитником, тем более проводить фестиваль таких фильмов, нужно определенное гражданское мужество. В времена моей юности было ровно то же самое. Само понятие о правах человека в Советском Союзе тоже было символом чего-то враждебного, антисоветского, преследуемого.
Больше всего Бориса Вишневского обрадовало то, что зал был битком набит молодыми людьми, которые вели себя как люди свободные и лишенные страха, то есть обладали качествами, противоположными тем, что сегодня насаждаются в обществе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской о проходящем в Петербурге кинофестивале «32 мая», первом правозащитном кинофестивале в городе. А наша программа, программа «Свобода в полдень» завершена. Ее провел Арслан Саидов. Я прощаюсь с вами до 4 часов дня по московскому времени. Всего доброго.